Глава 15. Гимн манной каши. Когда наутро Маруся и моряк подплыли к городу, на пристани их встречала восторженная толпа жителей. Среди встречающих были и Розалия с семьей смотрителя. Горожане подняли плот с героями и понесли через весь город к бывшему жилищу Кыса Кошманного. Два взвода охраны дворца разбежались еще ночью. Корова шагала рядом и декламировала новые стихи. Гимн манной каши. «Если в беспорядке мысли ваши, если в голове у вас сумбур, говорят, в голове у вас каша, только это, друзья, чересчур. Ведь согласитесь-ка, ребята, что поговорка не права. Ну разве каша виновата, что бестолкова голова? Если все слова смешались ваши, если вашу речь нельзя понять, говорят, во рту у вас каша, но зачем же ее обвинять? Ведь согласитесь-ка, ребята, что приговор несправедлив. Да разве каша виновата, когда язык у вас ленив?» Голос коровы звучал на полную мощность, как громкоговоритель. Она еще не успела закончить, а мальчишки уже подхватили слова и орали их на всех перекрестках. «Кажется, неплохо вышло», – шепнула Розалия, обнявшая ее подруги. «Знаешь, у меня еще никогда в жизни не было столько слушателей». Мэр Градова объявил Марусю и Рюрика почетными гражданами города. Корову предложил считать священным животным, а манную кашу на молоке – национальным блюдом. Затем гостям вручили подарки. Розалии подарили золотой колокольчик, моряку – шелковый кисет, набитый табаком, а вместительный рюкзак вместо сгоревшего боцманского сундука – оказался как раз кстати. А Маруся получила в подарок красивую записную книжку и набор карандашей. Это был очень ценный подарок, так как кысы уничтожили в городе все ручки и карандаши, и даже фломастеры. Впрочем, как сказал в своей речи мэр, не будем о прошлом. «Характерная оговорка», – заметила Розали. «Достаточно уничтожить одну букву, чтобы изменить прошлое до неузнаваемости». Когда выступления закончились, на площадь вытащили столы с угощением, и началось народное гуляние. Моряку не давали прохода местные девушки, то и дело приглашая его танцевать. А Розалию терзали поклонники, требовавшие автографа. То, что корова не умела писать, это их не смущало. Городские любители поэзии прикатили откуда-то бочку чернил, и Розалия, окуная хвост, оставляла свой росчерк. Она раздала автографы и направо, и налево, но количество желающих не уменьшилось. «Никогда бы не подумала, что быть знаменитой так тяжело», – пожаловалась она Марусе. Девочка тоже попросила махнуть в подаренный ей блокнот автограф. Она решила записывать в него стихи коровы на тот случай, если по возвращении Розалия разучится разговаривать. Возвращение. Маруся вдруг вспомнила о маме и папе, и ей страшно захотелось домой. Но сведения, полученные от горожан, оказались неутешительными. Никто в Градове не знал ни о логопеде, ни о том волшебнике, о котором говорил Глот. Впрочем, из-за крыс Градов давно уже не имел сообщения с внешним миром. Друзья посоветовали идти в самый большой, знаменитый своими учеными и мудрецами город – Старые Башни.
«Жалко только, что нам придется добираться сушей», – сказал Рюлик. «Без моря я чувствую себя как-то неуютно».
«Ничего, привыкнешь», – хмыкнула Розалия. «Я была морской коровой, теперь ты будешь сухопутным моряком».
Глава 16. Серые братья. Дорога в Старые Башни вела через лес. Ласково светило солнце, пели птицы. Моряк шел, как часы, крупным размеренным шагом. Розалия бодро шагала рядом с ним, ритмично помахивая хвостом.
«Утро! Самое лучшее время для стихов», – объясняла она. «А в стихах самое главное – ритм. Вот, послушай». Муха, слепень и лиова для поэта только повод. Он, склоняясь над листом, отбивает такт хвостом.
На самом деле корова отбивала хвостом не такт, а мух.
А если у поэта нет хвоста?
Серьезно спросил Рюрик.
Ну, этого я не знаю. Мне это трудно представить. Кстати, давно хочу спросить, как называется хвост у корабля?
Задняя часть судна или лодки называется корма, а передняя – нос.
«Нос!» – воскликнула корова. «Это забавно!»
Маруся улыбнулась. Она вспомнила, как в одной книжке прочитала. Капитан стоял на носу и смотрел в бинокль. И вообще, ее радовало то, что моряк и корова нашли общий язык. По краям дороги рос земляничник. Маруся присела и стала рвать спелые ягоды. Внезапно рядом хрустнула ветка. Девочка подняла голову и увидела, что дорогу ей перегородили трое подростков лет 14-16. Сзади подходили еще несколько. И все они были в серых беретах и похожи друг на друга, как братья.
«А что вам нужно?»
Вздрогнув, спросила Маруся. Ее напугали их блестящие странным огнем глаза и то, что они так бесшумно появились.
«Тихо!»
– сказал один. Он был крупнее остальных и выглядел постарше.
«У нас в лесу не шумят!»
Произнес он это с улыбкой, скорее напоминающей оскал. И Маруся стала совсем не по себе. Она увидела два торчащих изо рта клыка.
«Рюрик!»
— крикнула девочка, но моряк и Розалия уже спешили к ней.
«Это и есть ломашки?»
— поинтересовался Рюрик.
«Нет, эти совсем другие».
«Мы Вовки, лесные братья»,
— объявил тот, что постарше.
«Ну, и что вам нужно?»
— грозно спросил моряк и демонстративно стал засучивать рукава. Однако подростков это не испугало.
«Кажется, он собирается с нами драться!»
Оставив Марусю, они окружили моряка и вдруг, словно по команде, бросились на него. Троих братьев Рюрик легко расшвырял. Но еще трое повисли у него на спине. Один из разбойников бросился под ноги моряку. Рюрик упал, и ему моментально связали за спиной руки. Впрочем, ноги ему спутывать не стали.
«Не вздумай бежать!»
предупредил атаман. «А не то догоним!» И еще раз оскалил он зубы. Пленников долго вели сквозь чащу и, наконец, привели на поляну. По дороге Маруся пыталась разговорить братьев. На все вопросы те отвечали короткими репликами и ухмылками. Единственное, что ей удалось выяснить, все они живут в лесу и всех до единого зовут Вовками. Рядом с покрытой валежником землянкой была выкопана глубокая яма. Туда-то и столкнули троих пленников.
«Располагайтесь поудобнее. Чувствуйте себя как дома», – оскалился атаман.
«Вы что, не собираетесь, что ли, с нами что-то делать?» – не удержалась Маруся.
«Ночь вечера мудренее».
Уклончиво ответил тот и, оставив двух Вовок сторожить пленных, умчался с остальными в лес. Моряк попытался ослабить веревки, но у него ничего не вышло. Напрасно старалась и Маруся. Разбойники затянули узлы на совесть. Рюрик проклинал себя за беспечность и легкомыслие.
«Эх, сейчас бы сюда мой нож!»
Нож его лежал в рюкзаке, который братья бросили на поляне.
«Странно, но они даже в него не заглянули», — сказала Маруся. «И золотой колокольчик Розалии их не заинтересовал. На обычных разбойников это не похоже. Зачем тогда мы им нужны?»
Розалия тяжело вздохнула. «Не нравится мне все это. Коровы чувствуют, когда их хотят...»
«Что?»
«Съесть».
«Ну, скажешь тоже», — рассмеялся Рюрик.
«А ты видел их зубы?» – спросила Розалия.
Моряк призадумался.
«Эй, Вовка!» – крикнул он часовому. «Покурить охота! А табак в рюкзаке остался!»
Лицо серого брата скривило гримаса отвращения.
«Мы не курим, это вредно для зубов!»
«Странные ребята», – пожал плечами Рюрик. «Я с 15 лет в кармане папиросы таскал».
«Маруся!»
– вдруг осенило его. «У меня в кармане зажигалка. Попробуй пережечь веревки». Через минуту моряк потирал затекшее запястье.
«Я голыми руками акул душил, а уж у них зубы побольше были».
С 2 часовыми Рюрик справился бы в 2 счета, но неожиданно вернулись и остальные братья. Стемнело. Разбойники уселись в центре поляны и затянули песню. Она была без слов, с жуткими завываниями.
«Где-то я эту песню слышала, только не помню, где...» Розалия напряглась.
«Это... вспомнила! Так воют волки!» «Ну, конечно!» — воскликнула Маруся. «Я бы могла сразу догадаться, не вовки, а волки! И зубы, и глаза, и то, что они не зажигают огня!»
«А вот это нам... очень кстати», – заметил моряк. «Я тебя подсажу и постарайся достать пару сухих веток. Ты маленькая, тебя в темноте не заметят».
Из-за тучи выплыла луна и осветила фантастическую картину. Разбойники выли, и лица у них постепенно вытягивались в морды. Из-под серых беретов вылезли острые уши, а сзади появились хвосты. Одежда у лесных братьев исчезла. Вой умолк. Вожак поднялся на лапы и сказал:
«Прекрасная песня! А теперь, серые братья, нас ждет пир!»
Оборотни окружили яму и готовы уже были броситься на пленников. Но в этот момент моряк чиркнул зажигалкой. Сухой хворост вспыхнул, волки, взвизгнув, отскочили.
«Что, не понравилось?»
Рюрик швырнул серых братьев в горящую ветку и выскочил наверх. За ними выбрались Маруся и Розалия. Второй факел моряк бросил в прикрытую валежником землянку. Волчье логово полыхнуло, как гигантский костер. Волки в панике носились по поляне. Рюрик подобрал свой рюкзак, затем вытащил из огня 2 ветки потолще, одну отдал Марусе, вторую оставил себе.
«Теперь вперед!» – скомандовал он. Несколько хищников попытались преградить им дорогу, но тут же с жалобным визгом бросились в кусты. В воздухе запахло горелой шерстью.
«Трусы! Нас много! Их 2!» – рычал вожак. «Окружай их!»
Волки попытались напасть сзади, но Маруся подпалила обоим братьям усы. Еще одного подняла на рога Розалия, а сам вожак, подкравшийся к девочке со спины, получил такой удар копытом, что рухнул на месте. Да, мирная поэтическая корова вела себя, как настоящий боевой бык. Волки отступили. И наши друзья, впереди Розалия, по бокам моряк, и девочка с факелами двинулись в путь. Хищники провожали их, держась на почтительном расстоянии, но напасть больше не решились. Когда к утру путники выбрались из леса, их уже никто не преследовал. Серые братья не отважились выходить на открытое место.